«Ну, по крайней мере, я выяснил, что могу уйти оттуда, когда пожелаю», — завершил я свой рассказ. «В любой момент. Через Хумгат, как из другого мира. Получается, наваждение — тоже другой мир».
«Об этом уже много тысячелетий ведутся горячие споры»,
— оживился сэр Шурф.
«Представители различных научных школ не могут договориться, где проходит граница между реальностью и наваждением. Какой степенью достоверности должно обладать наваждение, чтобы его можно было классифицировать как самостоятельный обитаемый мир? Или поставим вопрос иначе. Какой степенью неопределенности должна обладать реальность, чтобы мы получили право называть ее наваждением? Разные философские школы предлагают разные определения. Иногда в их дискуссии вмешиваются практики и вносят еще больше путаницы, потому что индивидуальный опыт не поддается обобщению. Словом, не существует корректного ответа на твой вопрос.
Я регулярно использую своего друга в корыстных целях, как дополнительную голову, когда моя собственная отказывается обрабатывать свалившуюся на нее информацию. Обычно он отлично справляется. Но иногда эта дополнительная голова оказывается чересчур умной для моих скромных насущных потребностей и только еще больше усложняет задачу, которую я хотел упростить. Вот и сейчас. Вместо того, чтобы нетерпеливо кивнуть и потребовать «рассказывай дальше», Шурф внезапно пустился в теоретические рассуждения. Для полноценного участия в таком диалоге мне не помешала бы еще одна голова, третья, с хорошим академическим образованием. Да где же ее среди ночи взять? «Это был риторический вопрос», — вздохнул я. «Главное, что мне удалось оттуда уйти обычным проверенным способом».
«И хвала магистрам, что так. Это отличная новость. Я рад, что ты обретаешь все больше контроля над ситуацией, которая еще недавно целиком управляла тобой».
«Ну, это как посмотреть. Что получилось уйти, и правда отлично. Но что перед этим я прибежал на пустырь и прыгнул в поезд, сам не понимая, что делаю, только потому, что леди срочно приспичило повидаться, мне очень не нравится».
«Мне тоже», —
согласился Шурф.
«Но это, к сожалению, вполне неизбежно. Я сам никогда не создавал даже самых простых наваждений, поэтому соответствующего опыта у меня нет. Но я довольно много об этом читал, особенно в последнее время, в надежде отыскать информацию, которая будет тебе полезна. И, как я понял, между создателем и его созданием всегда устанавливается особого рода связь. Проявляется она по-разному, но существует вполне объективно. Игнорировать этот факт нельзя. Так что совершенно естественно, что на тебя влияют желания мертвой леди. Однако тебе следует понимать, что она не посторонняя ведьма, по злому умыслу, подчинившая твою волю, а в каком-то смысле просто твое продолжение. Ты же не возмущаешься, когда на твое поведение влияет боль в твоей собственной руке или ноге.
Еще как возмущаюсь, а то ты сам не помнишь, как я себя веду, если что-то болит.
Да, правда.
Шурф едва заметно улыбнулся.
Я был потрясен, когда впервые услышал, как ты совершенно всерьез ругаешься со своей ушибленной ногой, как с посторонним, недружелюбно настроенным, но вполне поддающимся перевоспитанию существом.
И заметь, это помогает почти не хуже, чем целительская магия. Очень удобно. Все-таки в критических ситуациях мне проще ругаться, чем колдовать. Но эта мертвая леди из поезда не моя нога, вот в чем проблема. Она отдельный, самостоятельный человек. Может быть, согласно каким-то теориям, она и правда считается моим продолжением, но на практике все-таки нет. Впрочем, ладно. Я придумал, что с этим делать.
С чем именно делать? И что?
С ее и моей волей. Я решил составить расписание визитов в зачарованный поезд. И вне зависимости от сиюминутных желаний, настроений и других обстоятельств его придерживаться. Честно говоря, мне пока вообще неохота туда возвращаться. Ну или эта леди так сильно не хочет меня видеть, а я опять поддался ее влиянию. Но все равно, даже сейчас понимаю, что нельзя больше надолго ее бросать.
Идея составить расписание и неукоснительно ему следовать — первое, что пришло в голову мне самому.
Согласился мой друг.
Очень удачно, что не надо тебя убеждать. Обычно ты подобным идеям яростно сопротивляешься. А тут, хвала магистрам, додумался сам.
«Рано или поздно это должно было случиться», — вздохнул я.
Очень уж много времени я провожу с тобой. Занудство заразно. Я долго держался, но всякой стойкости есть предел. И вот ужасное превращение меня в человека, живущего по расписанию, началось».
«Надеюсь, ты шутишь?»
— осторожно поинтересовался сэр Шурф.
«Потому что, если все-таки нет, имей в виду, что идея рассматривать черты человеческого характера, располагающие к подражанию как заразные заболевания, ложная. Глава королевских знахарей Хаттийской династии леди Лура Шайон в свое время предельно убедительно ее опровергла».
«Ясно. Значит, знахари мне не помогут», — ухмыльнулся я.
«Не помогут»,
— подтвердил он.
«Оставь надежду. А идея, правда, удачная. В первую очередь потому, что, придерживаясь заранее составленного расписания визитов, ты будешь уверен, что поступаешь по своей воле. И перестанешь, наконец, враждовать с этой чудесной женщиной. Ей и так с тобой нелегко».
Я изумленно уставился на своего друга. Какой вурдалак его укусил? Это меня надо защищать от хищного, неуправляемого наваждения, а не наоборот.
«Ты знаешь, что я достаточно стойкий и уравновешенный человек», — сказал Шурф. «Специально обученный обуздывать свои чувства и до известного предела ими управлять. К тому же считаю знакомство с тобой лучшим из всего, что в моей жизни случилось. Но окажись я на месте этой мертвой женщины наваждения, то есть в такой же полной зависимости от тебя и твоих настроений, довольно быстро сошел бы с ума. Честное слово, сэр Макс, ты отличный, но только при условии, что ты не источник жизни, от которого все зависит, и не единственный человек во Вселенной, с которым можно встречаться и говорить. Впрочем, дело даже не в твоих личных качествах. Сделайся я для кого-то источником жизни, это стало бы еще худшей катастрофой. С подобной ролью вообще никто хорошо не справляется. Не может один человек заменить другому жизнь, судьбу и весь мир. Мы этого просто не умеем. Мы вообще не для этого родились».
«Да», — кивнул я, — «тоже об этом все время думаю. Жалко ее ужасно. Влипла она со мной. Но я-то сам тоже влип».
«Безусловно», — согласился мой друг. «Особенно поначалу, но сейчас-то ты находишься в сильной позиции. А сильному следует быть милосердным. Ты, кстати, это умеешь лучше, чем большинство из нас. Просто, мне кажется, привык ощущать себя жертвой, пока наваждению доставалась вся твоя сила. И потом, когда твое благополучие держалось только на честном слове мертвой леди и целиком зависело от нее, жил, постоянно ожидая подвоха. Ситуацию ты уже, хвала магистрам, изменил, а свою позицию так и не пересмотрел. Играешь с этой женщиной как с равным или даже более сильным противником. А у леди ни опыта, ни умения и ни единого козыря в рукаве. Разве что обаяние наваждения. Наслаждение, которое, как я знаю с твоих слов, ты испытываешь, когда там находишься. Кому-то другому, возможно, это было бы достаточно, чтобы оказаться целиком в ее власти. Но человека, которому примерно через полчаса становится скучно, в лучшем из куманских притонов наслаждениями не проймешь».
Я молчал, потрясенный резкой сменой концепции. До сих пор был уверен, что Шурфа в этой истории интересует в первую очередь моя безопасность. Впрочем, во вторую, третью, самую распоследнюю очереди тоже только она. И теперь, с одной стороны, был целиком с ним согласен, а с другой, очень уж неожиданно все это звучало именно в его устах. «Ты знаешь, что мне сейчас больше всего не нравится в этой истории», — наконец сказал я.
«Что леди отменила своих вымышленных друзей после того, как поняла, что их соседство не радость, а пытка. Но ты и сам на ее месте так поступил бы. И я тоже. Другое дело, что я ни при каких обстоятельствах не стал бы создавать вымышленных друзей. Идея окружить себя порождениями собственного ума не кажется мне привлекательной. Люди, собственно, только тем интересны, что выходят за рамки моих представлений о том, какими они могут быть. Как минимум, оставляют надежду, что однажды такое может случиться. Когда имеешь дело со своими фантазиями, ни единого шанса на это нет.
«Да ты бы на ее месте быстренько наколдовал себе вымышленную библиотеку, и вопрос приятного посмертного досуга был бы решен раз и навсегда», — невольно улыбнулся я. Впрочем, леди поначалу тоже какими-то книжками обложилась, но не настолько втянулась в чтение, чтобы забыть обо всем на свете. «Не в коня корм».
«Просто она захотела попробовать, как это, не быть одинокой»,
— мягко сказал Шурф.
«Для некоторых людей одиночество совершенно невыносимо, особенно растянувшееся на всю жизнь. Мне кажется, именно в этом вопросе ты можешь ее понять. А что попытка закончилась полным провалом, ничего удивительного. Такая задача мало кому по зубам. Исключительно силой воображения создать существо, обладающее собственной волей и способное хоть сколько-нибудь выйти за рамки отведенной ему роли».
«Это да», — неохотно согласился я.
«Когда тебе не нравится сон, ты просыпаешься», —
сказал мой друг.
«И не терзаешься потом угрызениями совести, не горюешь, что неприятное сновидение исчезло навек, потому что ты перестал его смотреть. Собственно, правильно делаешь. Просто следует понимать, что мертвая леди нагрешила не больше твоего, разогнала докучливое видение. Тот факт, что ты мельком видел одно из них в окне, и оно тебе очень понравилось, ничего не меняет, по сути. Хотя твои чувства можно понять. Бывают такие сильные впечатления, которые никакими теоретическими знаниями не перешибешь».
«Ну, почему?» — неуверенно отозвался я. «Может, и перешибешь, смотря из какого источника эти знания. Жалко, что ты не видел ее своими глазами. Твоему впечатлению я бы поверил больше, чем своему».
«Да все я видел. И даже несколько раз. Веселую белокурую леди и красивого мужчину, похожего на нее, как две капли воды. И смуглого бородатого старика. Убедительные иллюзии, но все-таки просто иллюзии. Как в кино, которое ты нам когда-то показывал. Просто не плоские маленькие фигурки на экране, а объемные, в человеческий рост. Так что никого твоя подружка не уничтожала. Некого было уничтожать».
«Ты их видел?» — изумленно переспросил я.
«Ну, разумеется, видел. Даже странно, что ты, зная меня столько лет, предполагал, будто я за все это время ни разу не выбрал времени взглянуть на твой поезд наяву. Знать о существовании удивительного явления и не пытаться использовать любую возможность его изучить — довольно нехарактерное для меня поведение. Естественно, я регулярно прихожу на ярмарку, чтобы посмотреть на твой поезд. Благо, он, наконец, перестал от меня скрываться. Наваждение обрело стабильность и проезжает через пустырь в одно и то же время каждую ночь, вне зависимости от внешних обстоятельств. Даже сэр Джуфин больше его не отпугивает. По моим сведениям, он побывал на ярмарке как минимум 4 раза, и поезд в те ночи все равно проезжал. Думаю, мертвая леди понемногу разобралась в наших делах и поняла, что твои друзья не такие ужасные монстры, как ей сперва показалось. А даже если и монстры, лично ей это все равно ничем не грозит».
«Наверное», — согласился я. «Но почему ты мне не рассказывал?»
«Ну так не о чем было рассказывать»,
— пожал плечами мой друг.
«Регулярные наблюдения за наваждением не приблизили меня к пониманию его удивительной природы. Ничего нового я пока не узнал. Но красота этого диковинного зрелища имеет ценность и сама по себе».
«Рад, что тебе нравится поезд», — улыбнулся я. «Чувствую себя художником, которого похвалил строгий критик. Хотя, строго говоря, художник-то не я, а Агата».
«Агата? Так зовут мертвую леди?»
«Раньше так звали. Она говорит, у мертвых не бывает имен. Не понимаю, какая разница, если помнишь свое имя, значит, оно у тебя есть. Но ей самой, конечно, виднее. Поэтому вслух я не называю ее по имени. Но мысленно все-таки да».
«Ладно, тогда я тоже не буду произносить вслух это имя»,
— кивнул Шурф.
«Желание леди следует уважать».
«Слушай», — осенило меня, — «а хочешь, пойдем туда вместе? Мне говорили, люди не могут забраться в поезд. Многие пробовали, до сих пор ни у кого не вышло. Но я-то точно могу. Не знаю, получится ли тебя провести, но попытаться-то можно. Если ты возьмешься не за поручень, а за мою руку, когда я уже буду там».
«Спасибо», —
сказал мой друг.
«Очень заманчивое предложение. Я сам собирался об этом тебя попросить. Но леди Сатофа запретила мне соваться в твой поезд. Точнее, настоятельно попросила не предпринимать никаких попыток туда проникнуть. С тобой или без тебя.
Ну почему?
Потому что у меня есть определенные обязательства перед орденом. И пока ни одного должным образом подготовленного кандидата в преемники. В такой ситуации отдавать себя во власть наваждения неизвестной природы, по мнению леди Сатофы, как минимум безответственно. К сожалению, она совершенно права.
«Но что с тобой может случиться?»
«Теоретически, все что угодно»,
— пожал плечами сэр Шурф.
«Лично я не думаю, что созданное тобой наваждение может причинить мне какой-то вред. Но, сам понимаешь, не выполнить просьбу леди Сатофы даже труднее, чем нарушить официальный запрет».
«Слушай, ужасно обидно», — вздохнул я. «Тебе же это все должно быть еще в 100 раз интереснее, чем мне. Может, я с Сатофой поговорю?»
«Поговори, конечно. Она с удовольствием с тобой повидается. Внимательно выслушает, кивая в нужных местах, и накормит отличным обедом. А в финале ласково спросит, есть ли у тебя на примете подходящие кандидаты на мое место. И на этом переговоры зайдут в тупик».
«Ну да», — мрачно кивнул я. «Ну да».
«Но ты можешь облегчить мою печальную участь»,
— неожиданно сказал мой друг.
«Правда, это будет стоить тебе огромных усилий. Я бы даже сказал, насилие над собственной природой».
«Грешный магистр, это как? Что за ужасные вещи принесут тебе облегчение? Заранее страшно, но я все равно готов».
«Я буду бесконечно тебе благодарен, если ты согласишься записывать для меня информацию об удивительных мирах мертвой леди. Все, что она тебе рассказывает».
«Записывать?» — переспросил я. «Действительно, ужас кромешный. В смысле, как же я сам не сообразил?»
«То есть ты согласен?»
Шурф, похоже, не мог поверить, что так легко меня уговорил. «Если бы у меня был выбор, я бы предпочел просто пару раз за тебя умереть. Но трупы, как я понимаю, больше не представляют для тебя особого интереса. Поэтому выбора у меня нет».